Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Собираясь по воскресным дням в храмы Божии, братья и сестры, мы исполняем заповедь Божию. Шесть дней делай, да сотворишь и в них вся дела Твоя. Седьмый же день Господу Богу Твоему. И мы приходим сюда воздать должное Богу. Поклонение, благоговейное почитание, молитвы воздать Богу, но мы еще приходим сюда чему-то научиться, что-то для себя напомнить. Мы приходим сюда, братья и сестры, чтобы душу свою пробудить от сна греховного. Мы приходим для того, чтобы возродиться к жизни в Боге и с Богом. Сегодня апостол и евангелист Лука говорит очень простые истины, вернее, начинает простыми и понятными, и доступными до нас словами, но заканчивает словами возвышенными, так что не каждый может эти слова даже и вместить, даже носящий звание христианин. Господь говорит: «Как хотите, чтобы поступали с вами люди?» Так и вы с ними поступайте. И действительно, мы принимаем это слово с легкостью, но почему-то в жизни все бывает наоборот. Мы, бывает, обижаемся, когда кто-то говорит какое-то обидное слово нам. Мы смущаемся духом, когда слышим слова клеветы или какое-то дело против нас, которое возмущает нас против того человека, который сотворил это дело. Мы возмущаемся, когда в трудностях наших нет рядом того человека, который бы мог нам помочь и нас поддержать. И мы возмущаемся, но, братья и сестры, а не так ли мы поступаем в жизни? Ведь и мы, бывает, не помогаем тому, кому нужна наша помощь. Часто неоправданно говорим слова оскорбления и клеветы на человека, только слухом каким-то пленившись, и услышавши, и как потом себя оправдывать, за что купил, за то и продаю. Как бы какой с меня спрос от других слышал. И мы обидные слова и обидные взгляды бросаем на людей и оскорбляем людей подчас незаслуженно, будучи в каком-то или состоянии раздражительном, или по причине своей гордости. И так получается, что вроде бы мы с легкостью воспринимаем слова: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступайте». И мы вроде здравомыслием своим все это правильно воспринимаем и с легкостью, но почему-то в практической жизни поступаем обратно. Как мы читаем и в Священном Писании, и как в вечерних молитвах святитель Василий Великий говорит: «Я же ненавижу, та люблю, а благая приступаю». Господь развивает эту тему дальше. Говорит: какая вам польза, если вы любите тех, кто и вас любит, ведь и грешники так поступают. Какая вам польза, если вы добро делаете тем, от кого думаете получить добро взаимное, и грешники так живут. Какая польза, если вы взаймы даете тому, от кого думаете обратно все получить. И говорит дальше возвышенные слова, которое не всякий может воспринять: «Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас, добро творите ненавидящим вам, и взаим давайте, не ожидая, что вам отдадут, и тогда будет велика ваша награда на небесах, и Сынове Вышнего наречетесь». И Господь говорит, что мы должны так поступать, потому что и Бог милосерд, потому что Он милостив и на праведные, и на злые. Как созвучны эти слова, когда говорит евангелист и Священное Писание, когда говорит: «Будьте совершенны, яко Отец ваш совершен есть», повторяя слова Христовы. Это не значит, что мы должны настолько быть совершенны и равны Богу. Это недосягаемые идеалы. Но этими словами Господь говорит, что мы должны при совершенствовании своем не останавливаться на чем-либо, не довольствоваться своим нравственным состоянием, уже каким-либо достигнутым. Потому что если человек, как говорит святитель Иоанн Златоуст, остановился, залюбовался собой таким хорошим и сказал: «Все, хватит, я уже и так хороший», то этот человек уже погиб. Ведь недаром Священное Писание говорит: «Аще праведник едва спасается». Тот, кто возомнил себя праведником, уже достигшим всего, и в таком самомнении тщеславии уже утвердившийся, таковой человек находится в прелести, в самомнении и самолюбовании. В том-то и дело, что от того нравственного состояния, которое в настоящее время мы имеем, мы должны желать лучшего и большего в совершенствовании своем духовном. Так и заповедь «любите враги ваши», она не просто сразу дана Богом. Ее надо еще дорасти. Как телесно человек не сразу возрастает, так точно и духовное возрастание происходит постепенно. Как из младенца взрослый человек вырастает, так и в духовном отношении. И ведь перед этими заповедями, перед этими словами просто нужно читать Евангелие в контексте, эти слова воспринимать. А перед этим Господь говорит Нагорную проповедь. Избравши 12 своих учеников, Он восходит на гору и, помолившись, восседает и учит народ, собравшийся, перед этим совершивший множество исцелений, как говорит евангелист. И Господь начинает с простого, как бы возводя человека от силы в силу духовную, указуя путь от простейшего до возвышенного состояния духовного. Блаженны нищие духом. То есть это человек, который осознал свою нищету духовную, что он ничего доброго не имеет, а то, что имеет, подчас заражено грехом и неправильными поступками, и окрадено тщеславием и самомнением. Нищета духовная, осознание, что мы, как в свое время от владыка Алипий говорил, что когда думаешь себя с кем-либо сравнивать, то ты себя сравнивай не с худшими, а с лучшими. И тогда придешь в должное состояние. И вот это должное состояние, оно и есть состояние нищеты духовной, осознание собственного недостоинства. Но уже это здоровое состояние, из которого вырастает стремление исправиться и духовно наладить свою жизнь, уже это состояние, оно является правильным. Ведь, как говорит святитель Иннокентий Херсонский, какой человек хороший? Тот, который осознал себя нехорошим. И то этот человек только начинает становиться хорошим. И вот, братья и сестры, вот это правильное состояние, начало духовного пути, оно уже венчается великим Божьим обетованием. Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Уже за одно осознание человек наследует Царство Небесное. Мало того, это не просто слова сказаны. Господь их на деле исполнивши показал нам пример. Разбойник, с ним сораспятый. За одно осознание своей греховности, как он говорил своему сораспятому сотоварищу, такому же разбойнику, который хулил Христа, говорил: «Не ты ли Бога боишься? Мы по делам своим приемлем, а этот праведник за что терпит?» И как бы осознавая, что он не достоин ни спасения в вечности, ни бытия с Богом, осознавая, что он не достоин рая, он просто, поворачиваясь ко Христу, просит Его: «Помяни мя, Господи, и да приидешь во Царстве Твоем». Ни спасения, ни избавления от погибели, от смерти этой страшной, просит помянуть хотя бы Его там, вспомнить о Нем, что был такой человек. И Господь, исполняя эту заповедь блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное, говорит разбойнику: «Ныне со Мною будешь и в раи». Последующие ступенечки возрастания духовного – блаженны плачущие. Что это за плач? Плачет и гордость оскорбленная, плачет и обида душевная, чувства какие-то тоже бывают, слезы нам дают, чувственные. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит: «Истинный плач только о грехах своих». И когда у вас бывает плач неправильный, в кавычках, как бы по какому-то другому поводу, ты во время слез своих вспомни грехи свои и их постарайся оплакать. И, о чудо! Часто бывает до этого обильный источник слез вдруг в нас иссякает и прекращается. Не осознаем мы того состояния, которое имел Адам, изгнанный из рая, сейди Адам прямо рая и плакася, глаголаше, раю мой, раю. Мы не понимаем, что мы теряем. Мы не понимаем, чего мы лишаемся, не стремясь исправить душу свою через покаяние и через оплакивание своей неисправленности. А ведь чистый душой ребенок часто имеет слезы за грехи. Помните свое детство. Бывает, что-то натворим и находим в себе силы признаться мамке, что я что-то нехорошее сделал. И когда мама нас, прижавши, приласкает за эту правду, за этот труд такой над собой, у нас часто слезы начинают капать, которые мама, целуя, с любовью оттирает. Вот у ребенка есть, у чистой души детской, плач о вине, о грехе своем, о каком-то неправильном деле. Со взрослостью мы черствеем духом. Мы теряем это состояние осознания собственной греховности и неправоты. Блаженней кроции, яко тии наследят землю, кротость. И последующие заповеди, когда Господь призывает и блаженней алчущие, жаждущие правды, и блаженней милостью, и блаженней миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся, и блаженней тех, кого будут гнать, клеветать, но которые будут с терпением, с благодушием переносить все это, они будут радоваться и веселиться, потому что мзда их велика будет на небесах. Об этом всем говорит Господь, как бы приближая нас от простейшего вот такого состояния духовных наших шагов в духовном возрастании. И вот Господь говорит возвышенное: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас». Многие великие умы не могли вместить эту заповедь. Ведь такие, например, знаменитые писатели, которые впоследствии гордости своего ума отпали от церкви, такие как Лев Толстой, он говорил: «Да нет, эту заповедь невозможно исполнить». Ну, еще врагов народа своего еще как-то можно, личных врагов любить, но это невозможно, так говорил граф Толстой. Не христианин Лев Толстой, а гордый человек, с самомнительными какими-то помыслами. Ну, разве Господь сказал ложь? Разве Господь сказал то, что мы никогда не сможем исполнить? Нет, братья и сестры. Господь говорит нам то, что мы можем исполнить, и примеры такого исполнения мы видим много раз и часто в своей же жизни. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас и благословляйте проклинающих вас. Но многие скажут: а где яркий пример мы можем увидеть такого в жизни? Во-первых, сам Христос исполнил эти слова на деле. Когда распинаемый, Он говорил: «Господи, прости им, не ведают, бо что творят». Он жалел людей. А что такое жалость? Святые отцы говорят: жалость – это основа любви. Если ты жалеешь человека, ты уже любишь его. Мы видим и Серафима Саровского преподобного, которого разбойники избили. И не просто избили, а избили до такого состояния, что он уже остался инвалидом на всю жизнь и согбенным ходил после этого. Но когда этих разбойников узнали, кто они, и хотели судить их, то преподобный Серафим сказал игумену: «Я прошу вас не наказывать людей этих. А если вы их накажете, отдадите их полиции, и они из-за меня пострадают, то я даже из монастыря уйду». Такая жертвенная любовь, ему все равно их жалко было. Он понимал, что по наущению вражию, дьявольскому, они поступили с ним так. И он понимал, что из-за этих разбойников Христос распялся. И что они такие же несчастные, поврежденные врагом образы Божии. И он видел в этом поврежденном человеке, в этих разбойниках образ Божий, и жалел его, и желал ему спасения. Другие яркие примеры. Недавнее гонение на Святую Православную Церковь после революции 17-го года. Сколько было расстреляно священнослужителей, сколько убито монашествующих, сколько сослано на каторгу верующих мирян, сколько взорвано храмов, сколько разрушено монастырей, сколько уничтожено святынь. Вы скажите, церковь нам за это мстила? Или хоть кому-то церковь сделала зло за это? Или реставрируя этот Успенский собор, разве мы вместе с вами не радовались и не говорили, что вот вы были коммунистами, комсомольцами, безбожие исповедовали, а значит были причастны к делу разрушения церкви и к убиению верующих? Ведь хоть кому-то церковь обличение такового не дала? Обличением нашей неправды, нашей злобы, ненависти, которая тогда разгулялась в нашем Отечестве, обличением была только любовь церковная. В чем она выражалась? А вспомните наших батюшек в 30-е, в 40-е, в 50-е годы. Многие из них каторги прошли, а придя служили каждый день, как наш преподобный исповедник игумен Иоанн Покровский Стрельцов. 12 лет каторги отбыл. На допросах у него все зубы были выбиты. А когда у него спрашивали: «Батюшка, как же вы там на каторге были?» «А вы знаете, — говорит, — такие люди хорошие вокруг меня были. И надзиратели, и следователи, и охранники, и салагерники. Один я был грешник неисправленный. Осознавая свою греховность, он ко всем остальным простирался чувством любови. И любовь эта выражалась в том, что он служил ежедневно. Даже в день своей кончины он отслужил божественную литургию, поисповедовался у духовника благочиния, повенчал пару, а духовнику благочиния сказал: «Ты через 3 дня будешь служить у меня в храме, только я уже с тобой не буду служить». И когда тот, удивляясь, сказал: «Через 3 дня крестовоздвижение, я буду служить у себя». «Да нет, у меня служить будешь». С недоумением пожал плечами духовник и уехал. Как он приехал домой, вслед за ним раздался звонок и сказали: «Отец Иоанн, который вас провожал до калитки, скончался». И на 3-й день духовник благочиния отпевал его, служа в его храме. И тысячи народа присутствовали на богослужении. Это те коммунисты, комсомольцы, безбожники, которые, может быть, и против церкви говорили, и над священниками смеялись, а кто-то, может, и святыни какие-то осквернял и разрушал храмы. Вот этот народ любовью игумена Иоанна, плененный, в тысячах съехался на его погребение. И игумен Иоанн, предрекая об этом событии, говорил: «На крестовоздвижение в селе Покровском сколько воды будет?» Говорит: «Батюшка, дождь сильный будет, увидите». Слез море было. Плакали раскаянные души, плененные всепрощающей любовью игумена Иоанна. Ведь когда к нему приходили из органов на будний день, слыша, что какой-то там поп-народник завелся, и народа вокруг него собирается множество, приехали в понедельник в сельский храм. Батюшка один служит, старушка-монашка поет на клиросе, а народу никого, в селе все хлопотами, как каждый сельский человек, занятый в понедельник. Посмотрели, нет никого. Спрашивают: «Отец, ты кому молишься?» «Богу, сынки, молюсь». «А о чем ты молишься?» «Молюсь, чтобы вам хорошо жилось». Такие были слова игумена Иоанна, который 12 лет каторги отбыл и видел всякое издевательство, и допросы, и пытки, и голод, и оскорбления, и при этом сохранил любовь. Да даже в недавние, братья и сестры, обратимся время, в недавние события всеукраинского крестного хода. Вспомните, сколько клеветы, сколько грязи в средствах массовой информации было вылито против крестоходцев, и как только они называли и не обзывали. В безумии своем, называя себя христианами Киевского патриархата, бросали камнями в икону Божьей Матери, яйцами, всякой нецензурной бранью, посыпая крестоходцев. А какая реакция была наших братьев и сестер? Шли и молились. Крестили в сторону оскорбителей, благословляя их, по слову евангельскому. И молились со слезами подчас, чтобы Господь вразумил их, чтобы Господь помог им раскаяться и встать на путь исправления, быть Божьими. И ведь эти молитвы не были напрасны. Когда крестный ход на следующий день входил в Киево-Печерскую лавру и вносили иконы, то одна женщина из тех, которые кричали всякие слова оскорбления нецензурной брани в сторону крестоходцев в Борисполе, она в святых вратах Киево-Печерской лавры кричала: «Матинко Божия, прости меня, Христа ради! Это я в безумии своем оскорбляла твою святыню в Борисполе». Хоть одна душа да принесла покаяние. А причина этого покаяния – любовь Божия и молитвы последователей Божиих, христиан Церкви Святой Православной. И множество таких примеров, братья и сестры, можно приводить, когда есть и среди нас таковые, которые исполняют на деле своем, в жизни своей заповедь «Люби враги твои». Мы множество знаем таких людей, которые на зло не отвечают злом. Да даже пример таких людей – это часто наши мамы. Особенно в безбожный советский период, как часто они терпели надсмешки от своих же внуков и детей. «Да что ты там Богу молишься? Ты такая вот темная, забитая». И надсмехались часто над матерью. А сколько бывало матери незаслуженных оскорблений и грубости от своих детей слышали. А сколько поступки детей оскорбляли родителей и заставляли их плакать о нас. И как отвечали нам родители? Они отвечали нам, исполняя заповедь Божью. Оскорбляя родителей своих, мы действительно как враги им были. Потому что нормальный-то человек другого человека, тем более любящего его, и оскорблять-то не будет. А мы, бывает, оскорбляли и словами, и поступками, и заставляли плакать и переживать. И они давали нам пример любви, не просто любви, а возвышеннейшей любви, по слову Христову. Мы после этого говорим: да где же христианство? А разве это не христианство? Разве это не величие Духа, братья и сестры? Разве это не величие Духа, которое воспитано в недрах Церкви Христовых, в недрах народа нашего, постепенным возрастанием человека в добре по заповедям Божьим? Поэтому неисполнимого нет ничего. И мы видим, братья и сестры, что исполнимо эта заповедь Божья, и мало того, ведь Господь как воодушевляет нас к исполнению этой заповеди. Ведь посмотрите, говорит, и Отец Небесный милосерд бы и на добрые, и на злые. Ведь солнце светит и на злые, и на праведные. И дождь капает и на добрых, и на тех, кто Бога не признает и против Бога часто восстает. А Господь посылает на всех и солнце, и дождик, и земля плоды произращает. Господь посыпает нас всякими благами, и хорошими людьми окружает нас, злых и нехороших подчас, и неисправленных. И в этом милость Божья. И вот когда мы, братья и сестры, научимся жалеть друг друга, а жалость, как я говорил, друг другу, это уже основа для любви. Когда мы научимся жалеть друг друга, глядишь, многое в нашей жизни переменится. И переменится, заметьте, не к худшему, а к лучшему. Ведь как хорошо жить рядом с добрым человеком, готовым простить нашу неисправленность и со снисхождением любовным на наши преступления смотрящим. Как легко с таким человеком жить, будь то в монастыре, будь то в семье, будь то в коллективе на работе. Как хорошо, когда рядом человек, который всегда готов тебе помочь, готов выслушать, утешить тебя, а где-то и подсказать, а в чем-то и предостеречь, как от того, что не нужно делать. Как хорошо, когда таких людей вокруг нас много. И жизнь тогда, братья и сестры, во многом лучше. И скорби не такие великие, потому что мы не одни в этих скорбях. И трудности не такие тяжелые, потому что есть те, кто нам поможет. И если мы будем жить так, как говорит Господь, то награда наша будет велика на небесах. И сыны Вышнего наречетесь. Вот какие слова привлекательные для исполнения заповедей Божьих говорит нам Господь. Как Он располагает, ведь дело-то в том, как говорят святые отцы, что никогда человек не бывает так похож на Бога, когда творит дела милосердия. И мало того, ведь как Господь еще сказал, блажені милостивые, яко ті помилованы будут. Милостыня избавляет от погибели, говорит Священное Писание. И вот сегодняшний день, братья и сестры, мы пришли в храм, мы пришли чему-то научиться. И давайте жить, начиная с чего-то малого. Сначала пробудим свою совесть. Постараемся прислушаться к ее голосу. Ведь совесть – это закон Божий, который Господь вложил в каждого из нас. Читали мы Евангелие или не читали, ходим в церковь или не ходим. А голос совести в каждом из нас присутствует, но мы можем этот голос совести в себе усиливать, прислушиваясь к нему. А можем, наоборот, заглушить, поступая вопреки этому голосу. Но если мы начнем поступать по совести и жить по совести, мы уже, братья и сестры, начнем жить по закону Божию. Потому что в чем нас совесть оправдывает, в том и закон Божий наставляет. В чем нас совесть упрекает, в том и закон Божий нас осуждает. То есть жизнь по совести – это вот жизнь в Боге. Это жизнь здравомыслящего человека. Потому что ведь мы часто в нашей жизни забываем о том, что да, мы разные по духовному состоянию и нравственному состоянию. Но ведь слава тебе, Господи, Господь разум у нас не отнял. Мы можем рассуждать, что хорошо, что плохо. Что зло, что добро. И пользуясь вот этим разумом, братья и сестры, мы можем тоже душу свою руководить ко спасению. И прислушиваясь к голосу совести, воспитывать в себе человека духовного, с которым приятно общаться, с которым хорошо рядом жить. И вы думаете, зря поют на отпевании православных христиан при погребении их «Вечная память» и слова «Со святыми упокой Христе душу раба твоего» или «Рабы твои я». Господь в эти слова вложил смысл надежды на то, что мы наконец-то образуемся и начнем жить разумом здравым, и по совести поступать, и по заповедям Божьим. Ведь и вечная память – это не пустые слова. Ведь посмотрите, Николай Чудотворец 1700 лет назад жил. Кто его не знает? Да неверующие люди и те знают. Божья Матерь почти 2000 лет как жила. Кто же не знает Божью Матерь? Илья Пророк еще более того жил. Давид Пророк – псалмопевец. И другие угодники Божии, которые до пришествия Христа в мир жили, по сегодняшний день их помнят. А залог этой вечной памяти даже здесь, на земле, их вечное бытие с Богом там, в Царстве Небесном. Там, куда и мы когда-то с вами, братья и сестры, отправимся. Верует человек в Бога, не верует. Живет церковной жизнью, не живет. Все равно придется ему, переступивший порог смерти, шагнуть в вечность, на суд Божий. И как говорил знаменитый ученый Паскаль, современным ему атеистам, он говорил, «Вы говорите, что Бога нет. Но когда я верю в Бога и живу по Его заповедям, я при этом ничего не теряю. Но если Бог есть, а вы в Него не верите, и не живете по Его заповедям, то представьте, что теряете вы. Это сказал не святой церкви, просто умный человек, ученый. И нам, дай Боже, братья и сестры, прийти в здравость ума. Потому что грехами своими, когда мы политиков слушали более, нежели пастырей церкви, когда политические лозунги у нас стали выше, нежели заповеди Христовы, мы видите, чего мы достигли этим. Современное состояние нашего общества и безумная эта братоубийственная война основу имеет забвение нами Бога, забвением голоса совести, отвержением заповедей Божьих. И вы видите, какие последствия, когда мы изгоняем Бога греховностью своей из жизни своей. Страшные последствия. Так может, пора начать творить те дела и жить по тем принципам, которые записаны в Святом Евангелии, которые напоминаются нам в Церкви Божьей. Мы пришли сегодня сюда исполнить заповедь Божию, посетили храм Божий. Но выйдя из этого храма, вы постарайтесь то, что вы здесь услышали, хоть в чем-то одном воплотить в жизни. Кого-то простите, с кем-то помиритесь, больного проведайте, кому-то милостыню подайте, кому-то в чем-то помогите, кого-то в скорби придите к нему и, выслушавши, утешьте, помолясь за такого человека. И если вы сегодняшний день хоть что-либо одно доброе сделаете, вынеся эти знания из храма, воплотивши их в практической жизни, то вы в сегодняшний день услышите от Бога: «Ныне со мною будешь и в раи». И состояние вашей души, даже несмотря на то, что на земле будете жить, состояние вашей души будет как будто в раю, потому что Бог будет с вами своей благодатью. И святые угодники Божьи. Ведь и святыми они стали не без Церкви Божьей, не без Христа, не без Его заповедей, не без труда над своей бессмертной душою. Они были такие же, как мы, люди, подчас и грешники, но потом услышавшие голос, исправившие нечто в своей жизни и постаравшиеся совершенствовать свою душу для того, чтобы восхитить блаженную вечность. Со Христом, со всеми святыми и со всеми нашими сродниками, которые наследовали небесное царство и прощение Божие, и Его милосердие плод явились, населяя небесные обители. И дай Боже нам всем там встретиться. И как сегодня мы стоим в храме Божьем, так дай Боже нам жить вечно с Богом и со святыми в нескончаемом бытии Царства Небесного. Аминь.